В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Телепропаганда в России любит рассказывать о том, что в США эпидемия разгулялась, а у нас все идет по плану. Вот по какому-то странному плану президент России Владимир Путин с 12 мая отменил оплачиваемые нерабочие дни, как раз когда Россия вышла на второе место в мире по новым случаям коронавируса. А в расчете на миллион человек Москва и Вашингтон пришли к равным показателям по болезни. Владимир Путин решил дать по 10 тысяч семьям с детьми, немножко льгот подкинуть бизнесу, а за все дальнейшее, за ограничения или послабления, возложил ответственность на губернаторов.
Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. Это должны быть детально просчитанные решения глав субъекта федерации. Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой.
Ну вот, между Сциллой и Харибдой бывают и неожиданности. Теперь заболел коронавирусом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ну, сегодня с нами в эфире обещал быть из Вашингтона политолог Ариэль Коэн. Из Петербурга с нами по скайпу зампредседателя партии «Яблоко» и член законодательного собрания города Борис Вишневский. А в студии политолог Александр Кынев. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Ну вот, как вы поняли послание Владимира Путина? Губернаторам дан сигнал на смягчение изоляции или на наоборот, на некое закручивание гаек за свой, так сказать, счет?
А ни то, ни другое. Дан сигнал по возможности свалить весь негатив на глав регионов, поскольку совершенно очевидно, что вот эти полтора месяца сидения на дому без государственной помощи уже поставили значительную часть населения в ситуацию как бы невозможности просто физического выживания. У людей просто кончились деньги, даже тех, у кого они были. Люди просто не могут сидеть дома, государство никак не помогает. То, что предложено, это, в общем, касается очень небольшого количества. Получить это тяжело. То есть, по сути, делал такая профанация фактически. Вот. И в таких условиях рейтинги власти падают, они не могут не падать, потому что ну, а какой смысл поддерживать тех, кто на тебя навешивает постоянно новые какие-то, значит, обязательства, вводит новые штрафы и никак не помогает? Невозможно. Поэтому таким образом президент говорит, что все, я свою миссию выполнил, я, значит, ограничения снял, а дальше значит, обращайтесь к губернаторам, они решают, когда вам начать работать, кому что помогать там, и так далее. А федеральный бюджет, все, значит, вот эти рабочие дни закончились, то, что мы могли там обеспечить тем, кто у нас там завязан на государственные деньги, все, значит, эти компенсации за ваши нерабочие дни тоже закончились. Так что в этом смысле, я думаю, что это попытка избежать от негатива, и пускай теперь губернаторы, значит, по регионам выбирают, значит, что для них важнее, угробить до конца недоглобленный бизнес, значит, или спасая собственную шкуру, боясь, значит, развития эпидемии и количества смертей. Так что у них ситуация сейчас очень в этом смысле неблагоприятная. И то плохо, и хороших вариантов практически нет. И надо понимать, что у нас же то, что мы наблюдаем, это не только следствие вот такого окукливания федеральной власти, которая привыкла думать только о себе и которая плевать абсолютно на людей, и она не для этого деньги много лет копила. Мы наблюдаем еще и другой эффект, это негативная селекция в губернаторском корпусе, когда много лет выбирались просто исполнители. И посмотрите классическую биографию наших губернаторов. Да, это такие службисты, карьеристы, которые всю жизнь с кабинета в кабинет попутно где-то получали какое-то образование там, и так далее. На сегодняшний день две трети губернаторов – это так называемые технократы в кавычках, то есть люди, которые никогда никем не избирались. И вот, мне кажется, это история в Липецке, да, когда господин Артамонов, который бывший вице-президент Сбербанка, полтора года назад его назначили в Липецк, значит, договорился там, да, до предложений травить избирателей там химикатами на улицах, чтобы они не собирались. То есть еще недавно мы шутили, что еще ДУСТом не пробовали. Теперь, оказывается, уже и ДУСТом тоже можно. Потом пошло опровержение. Самое интересное, если мы посмотрим, опровержение в самом Липецке, в Москве разное. Федеральные СМИ сообщили, что губернаторы неправильно поняли, что это там что-то передернули. А в липецких СМИ у него совсем другой текст. Он говорит о том, что он готов был идти на жесткие непопулярные меры. Там,
проводить дезинфекцию.
Да, проводить дезинфекцию. То есть, так это что, неправильно поняли? приняли, или он готов идти на непопулярные меры. Как-то вот, видимо, такое ощущение, что, видимо, разные пиарщики делали тексты в Липецке и в Москве. Так что это как раз и самая негативная селекция. То есть люди, которые никогда не избирались, у которых нет никакой поддержки, которые привыкли действовать по приказу, а им говорят, а вот кризис, тебе решайте сами. А они в жизни не понимают, как этот регион устроен. Они ничего, кроме презентации на совещаниях, делать не умеют, в лучшем случае. И они вот начинают списывать друг у друга, вот, по принципу, где жестче, да, давайте еще докрутим, а вот давайте мы читаемся, что, вот, смотрите, мы самые крутые. Тот же Артамонов в Липецке, например, содрал режим трудовых пропусков в Москве, но решил его ужесточить и добавил там еще ограничение по часам, что в магазин можно ходить один час и не больше. То есть, если там больше часа, то уже нарушитель там и так далее. То есть, при том, что это аграрный регион, какие трудовые пропуска в аграрном регионе? Это надо с дуба рухнуть, да, чтобы до этого додуматься. Но, тем не менее, мы все это видим в красоте. Там в Курганской области писали о том, что прикопывают дороги на границах с соседними субъектами, чтобы народ не ездил. То есть такое ощущение, что у нас какая-то, не знаю, вот
вирусный феодализм.
Ярмарка самодурства какого-то регионального, да, на почве вируса, когда, чтобы отметиться, нужно показать себя самым большим отморозком, да, то есть если ты адекватен, если ты разумный, то значит, ты опасный. А вот если ты самодур, значит, ты злой в доску. Такая демонстрация лояльности. И теперь этим людям говорят, а вот все, значит, президент за что не отвечает, теперь вы за все крайние. То есть я думаю, что результат хорошим на этом фоне быть не может, потому что когда это неадекватные люди, они всего боятся, вот я подозреваю, что сейчас львиная доля будет, насколько это возможно, затягивать все эти запреты, потому что надо как-то из этого выходить. Надо объяснять людям, зачем они все это вводили, потому что огромное количество ограничений абсолютно бессмысленные, неоправданные. Они же не думали о том, нужно это, не нужно. Вот кому нужны были запреты на нахождение в парках, никто не может объяснить. Каков был вред там и так далее. То есть здесь масса вещей, они просто вот такое ощущение, что писались там не врачами, там, не какими-то специалистами, какими-то просто пиарщиками, да, или просто бюрократы переписывали друг у друга, и все.
Ну, так в общем, что... держать население по домам больше невозможно, оно нарушает, обозлилось, денег нет, работы нет, помощи нет, и выбирается какой-то полубелорусский вариант.
На мой взгляд, вот то, что мы наблюдаем сейчас, вот это очень показательная штука. Вот удивительно, но ведь хуже всего, наиболее отмороженные ведут себя как раз те губернаторы, у которых нет никакого публичного опыта. Тем, чем он в большей степени такой карьерный, значит, кабинетный карьерист, тем, как правило, ведь он себя ведет хуже. И наиболее адекватно себя ведут как раз те губернаторы, у которых есть опыт публичной политики. Савченко, казалось бы, ну уж на что там автократ, да? Ну вот на фоне остальных там или Коновалов в Хакасии. То есть мы видим, что степень публичности и того, до какой степени человек в карьере обязан людям, а не бюрократической вертикали, прямо сказывается на его адекватности. Я думаю, что это общее следствие того, что то, что мы видим сейчас в России, в Белоруссии, там, в Китае, авторитарные режимы, которые привыкли сохранять контроль и вообще не думать о людях, из-за которых нет реальной поддержки, когда дело доходит до кризиса, выясняется, готовность людей следовать их указаниям, там, выполнять условный карантин, не знаю, как, неважно, как это называется, тоже низкая, потому что в демократической стране государство может принимать меры и рассчитывать, что люди, которые его избирали, будут каким-то образом коммуницировать эти советы, выполнять. Наши избиратели чихать хотели на нашу власть и ее советы, потому что власть чихает на наших избирателей. Все абсолютно закономерно.
Хорошо, давайте мы теперь обратимся в Петербург к Борису Вишневскому. Борис, добрый день. Что вы скажете, как для вас теперь вот этот очередной сигнал Путина отражается, да, в вашем регионе? Вы пытаетесь, насколько я понимаю, вести бесконечный диалог с губернатором Бегловым. Вот что из этого, собственно, получается?
Получается плохо, потому что губернатор Беглов – это такой классический представитель путинского наместника, который приучен держать и не пущать, запрещать и наказывать, и докладывать наверх, что все хорошо. Вот когда показывали вначале президента Путина, такая замечательная получала фраза, проникновенно, с некоторой дрожью в голосе, нельзя уклоняться от ответственности. Ну, простите, на протяжении полутора месяцев ровно этим занимается Владимир Владимирович Путин. Он непрерывно уклоняется от ответственности. За что бы то ни было. Он объявляет так называемые выходные дни, говоря гражданам, выживайте как можете, потому что платить им зарплату за эти выходные дни работодатель, которому он запретил работать, не может. У него нет на это денег. Он говорит губернаторам, решайте сами, по старому армейскому принципу «ничего не знаю, но чтоб к утру было». А теперь он отменяет эти принудительные выходные дни. Но, собственно, а что меняется-то? Вот давайте подумаем. Те отрасли, которым работать не давали, им так работать и не дают. Это значит, что люди, которые сидели без работы, и сейчас будут без нее сидеть. Только это будет называться не выходными днями, а как-то иначе. Но при этом, если сфера услуг, торговля, сфера развлечений, спорт, гостиничный бизнес, туризм не могут объективно работать, им все равно, это выходные дни, объявленные Путиным, или это не выходные дни, потому что у них нет денег, люди, которые работают во всех этих сферах, лишены доходов. Эти люди могли бы терпеть эти все введенные ограничения при одном простейшем условии, если они видели бы помощь от государства. Но они же не видят, Михаил. Вот я еще раз напоминаю в нашем замечательном эфире 27 марта, уже больше полутора месяцев назад, Бюро «Яблоко» принимает антикризисный план. Говорит о том, что необходимы прямые выплаты гражданам. И еще много других пунктов, которые касаются и компенсации платы за ЖКХ, и снижения налогов, и много чего другого. Потом разные политики и экономисты начинают выступать практически с тем же. Гудков, и Навальный, и Наземцев, Гуреев, большая группа депутатов, и питерских, и московских. То есть очевидно совершенно, что имеется серьезный общественный запрос на вот эту самую прямую помощь. Полтора месяца президент молчит, сейчас он выдавливает из себя по капле с таким мучительным выражением на лице, как будто у него орел, как у Прометея, по кусочку печени откусывает, что дадим там деньги семьям с детьми до 15 лет. А в 16 чего делать? Ребенок и в 16 лет, и в 17 еще не работает, но пить есть хочет очень даже. Даже больше, чем в 3-4 года. И вот это вот непрерывное уклонение президента от ответственности – это одна из самых главных черт последнего времени. Почему он так себя ведет? Да потому что он трус. Потому что он всегда в кризисное время прячется, берет паузу и старается ни в коем случае ни за что не отвечать. Губернаторы, которым он через режим видеоконференций приказывает решать чего-то самим, и решить ничего не могут на самом деле. Вот мне вот очень приятно было слушать, как мой давний знакомый Александр Кынев почти слово в слово пересказывал часть моей статьи, вчера опубликованной в «Новой газете». Я даже допускаю, что, может быть, он ее читал. Я понимаю, что у дураков мысли сходятся, и, конечно, это не пересказ текста. Я ровно об этом писал, что вот эта вот авторитарная вертикаль в принципе не работает в кризисных ситуациях. Что на ключевые посты поставлены люди, которые умеют только получать команды и докладывать об их исполнении. Они не приучены ничего решать самостоятельно. У них задача – это контролировать ресурсы, направлять потоки в нужную сторону, подделывать выборы, давить оппозицию и докладывать, что все хорошо, народ обожает партию правительства, отдельные экстремисты и маргиналы успешно задавлены. Они набраны из секретарей, охранников, письмоводителей, лакеев, камердинеров, чиновников второго ряда. Действительно, они почти все никогда никем в жизни не избирались. И в ситуации, когда сверху нет команд, не поступает команд. Они абсолютно растеряны. Они пытаются действительно копировать друг друга. Большая часть их копирует московского мэра Собянина. Они понимают, что за излишне жесткие запреты точно не накажут. А если они будут вводить какие-то послабления, вот тут могут и наказать. И мы видим то, что видим. Что мы видим в Петербурге с сегодняшнего дня? Очередной абсурд в законе. Вчера в очередной раз изменено постановление городского правительства об ограничительных мерах в связи с эпидемией. Теперь не только в магазин, аптеку, общественный транспорт или такси, как в Москве, нельзя зайти без маски и перчаток. Теперь нельзя даже выйти на улицу. Но это же, простите, абсолютно прогрессирующий маразм. Вот для кого опасны граждане на улице, если они соблюдают дистанцию? Да ни для кого. И для них никто не опасен. И тем не менее, полицейские облавы и угрозы штрафов. Я вот на протяжении месяца объясняю питерской администрации, что не надо запрещать людям гулять в парках, потому что, опять же, никакой опасности при соблюдении дистанции Не, они не представляют, ни для них никто не представляет. Нет, эти запреты отменяют. Не отменяют, простите. Я пытаюсь объяснить администрации, что нельзя запрещать людям старше 65 лет глухо сидеть дома, не выходя, и грозя им штрафами за выход, потому что без свежего воздуха и без солнца их здоровье подвергается опасности. Дайте им возможность по необходимости выйти в магазин или в аптеку, или прогуляться во дворе. Нет. Вот сегодня получаю ответ от губернатора – нельзя. Ни в коем случае. Пусть сидят дома на самоизоляции и не высовываются оттуда. Это же не имеет никакого отношения, я вас уверяю, дорогие наши слушатели и смотрящие, к борьбе с эпидемией. Это борьба с гражданами и их правами. Это наступление на права граждан под предлогом борьбы с вирусом. Если хотели бы бороться с вирусом, усилия направляли бы на покупку средств защиты, которых категорически не хватает. Вот мы с коллегами из питерского «Яблока» второй месяц занимаемся кучу времени тем, что собираем деньги у горожан, которые готовы участвовать в этой благотворительности, ищем и покупаем маски, перчатки, респираторы, костюмы, очки, бахилы и передаем их медикам, потому что в какую больницу не позвонишь, обычно вопрос, что вам не хватает, что нужно, нам отвечают все. А где городской бюджет? Где эти немыслимые миллионы, миллиарды, которые выделены на эти цели, неизвестно. Нам велено теперь носить маски и перчатки, но почему-то маски эти не предоставлены. Я позавчера обратил внимание господина Беглова на очень простую вещь. Вот постановление правительства России номер 417 говорит, что граждане обязаны исполнять указания органов исполнительной власти о ношении средств защиты. Только там дальше написано, замечательно в скобочках, в случае их предоставления. Так предоставьте, дайте бесплатно, а не объясняйте, где их купить по драконовским ценам. Если себестоимость маски 70 копеек, она продается по 30 или 40 рублей, то давайте подумаем, какие десятки и сотни миллиардов рублей на этом наваривают и кто. Это, на мой взгляд, будет предметом очень серьезного расследования, надеюсь, что в ближайшее время, и журналистов, и не только журналистов.
Ну что ж, давайте теперь в Соединенные Штаты Америки к Ариэлю Коэну обратимся. Ариэль, здравствуйте. Как вам отсюда, из Вашингтона, свежие выступления Владимира Путина? Такое впечатление, что он взял кусочек программы Навального, а кусочек американских мер. Ну, в масштабе, естественно, не в том. Наконец-то, да, вот вдруг решился.
Смотрите, то, что у нас к логическому завершению подходит режим изоляции, это понятно практически в любой стране. Другое дело, как это получилось. И что меня поражает сейчас от двух моих собеседников? Да, они описывают эту вертикаль, эту авторитарную систему, отсутствие больших дебатов в главных каналах медиа. А в результате что? Тут бардак и там бардак. Я вот сейчас у меня на экране передо мной выведены цифры смертей и заболеваемости. В Соединенных Штатах почти 82 тысячи смертей. И сколько у нас тут заболевших? Заболевших миллион 380 тысяч. При этом федеративное устройство, в принципе, другое. Трамп тоже говорит губернаторам, забирайте суверенитет, только сколько можете, вводите собственные меры, чтобы мне потом отмазаться от результата. Но то, что Соединенные Штаты сейчас начинают немного открываться, они открываются уже, когда... нет роста, плато вот это вот, оно тоже вверх-вниз, в один день меньше случаев, в другой день больше случаев, смертей больше, меньше, но тенденция начала медленное к спаду уже началось. Что меня поражает, что Россия не дождалась, чтобы пошел спад заболеваемости и начала открываться. Я понимаю, почему. Потому что людям уже вот так вот это все обрыдло. Кто-то хочет идти на работу, у кого-то кончились деньги. Ну, вот эти вот карантины, мы сейчас учимся, что делать в эпидемиях. И я, кстати, коллеги, боюсь, это может быть не последняя вообще эпидемия. Если у нас безответственно микробиологи будут бегать и ловить летучих мышей, панголинов и другую живность, бог его знает, что они там еще из этих зверушек накопают, кто может прийти бумерангом из Африки, что может прийти из того же Китая еще. Так что нам очень важно понимать, как работает система. Я опубликовал сейчас 3 статьи о том, как и почему Соединенные Штаты не были готовы к этой пандемии. Не было вентиляторов, не было запасов, не было средств защиты. И в России тоже очень похоже. Ну, Соединенные Штаты вроде как оклямались быстрее, и сейчас такого острого дефицита в масках и перчатках для врачей вроде нет. А так, что у нас происходит? Мы продолжаем искать оптимальные средства лечения, мы их не видим, и продолжаем работать над вакциной, и будем надеяться, с Божьей помощью, где-то к концу года уже будет вакцина. То, что касается российского экспириенса, российского опыта, ну, что я вам могу сказать? Система создавалась не для пандемии, она для других целей создавалась. И вот для других целей — обеспечение явки на выборах, обеспечение правильного голосования, обеспечение всенародной поддержки партии и правительства. Для этого она работала. А тут получается сбой, тут получается, что не оказалась готова к этому, а бог его знает, к чему еще она может оказаться негодной. И я не уверен, что в принципе любая авторитарная система не годится для борьбы с кризисами. Мы видим, что в Китае, в общем-то, они задавили этот кризис. Если верить их цифрам, это большое «если». Если верить цифрам, то справились. Если не верить цифрам, то, видно, открылись до того, как нужно было открываться. И очень интересен опыт Тайваня, Кореи, Новой Зеландии, в какой-то степени Израиля, что и демократии, в которых народ дисциплинирован и достаточно как бы понимает, что те меры, которые от него требуются, это для его же народа благо, они это, в общем-то, выполняют достаточно адекватно и тем самым давят распространение вируса и заболеваемость.
Рерих, скажите, пожалуйста, а вот есть ли эффект консолидации вокруг власти у вас в Соединенных Штатах? Что там с рейтингами Трампа, Байдена или губернатора Куомо? Вот кто получает этот эффект сейчас?
Вы знаете, очень парадоксально. Эффект пока что получил Конгресс. Контора очень непопулярная до последнего времени. Конгресс где-то на уровне 20% получал одобрямс, approval ratings, и вдруг он чуть ли не удвоил свою популярность. Популярность Трампа упала, популярность губернаторов на какое-то время возросла, но когда ты серьезно начинаешь копать, а что там было в штате Нью-Йорк, что делал губернатор Куомо? Ну, два приведу факта. Первое, когда в 2015 году после урагана. Они создали комиссию, комиссия посчитала, прослезилась, что катастрофически не хватает вентиляторов, ИВЛ, то вместо того, чтобы закупать новые, и комиссия порекомендовала закупить, я сейчас точно не помню, 10 тысяч ИВЛ, что-то такое. Ну, опять же, посчитали, прослезились, сказали, это очень много. Вместо этого создали под комиссию рабочую группу, которая написала аж 273 страницы рекомендаций, как эти ИВЛ использовать, кому они должны идти в первую, во вторую и в третью очередь, но, увы, не закупили необходимые ИВЛ, и потом губернатор Куомо бегал и орал благим матом, чтобы ему привезли из других штатов или закупило федеральное правительство. Привезли, закупили. Далее, губернатор Куомо разрешил или его там главный медицинский офицер, как это называется, ну, глав санэпидврач губернатора, разрешил свозить или оставлять заболевших стариков в домах престарелых, не разделяя, где у нас инфекционные, а где у нас еще не заболевшие. В результате время от времени вбрасываются дополнительные цифры о погибших стариках в штате Нью-Йорк и в городе Нью-Йорк. Так что с моей точки зрения, абсолютно тут я к этому подхожу абсолютно беспартийно. В тех статьях, которые я опубликовал, в том числе в журнале «The Hill», в «Newsweek», в журнале «Национальный интерес», я говорю, что необходима двупартийная или непартийная расследовательская комиссия, которая будет смотреть 20 лет назад, когда и кто что знал, и кто принимал или не принимал какие меры. Дело в том, что у нас 20 лет писали о том, что от летучих мышей коронавирусы, именно коронавирусы, могут перескочить от зверушек на людей и создать глобальную эпидемию, пандемию. И кто что делал? Да никто ничего не делал. Хотя уже звоночки были очень серьезные. Была эпидемия SARS, это коронавирус. Была эпидемия свиного гриппа, это, правда, не коронавирус, но тоже похоже, это воздушно-капельным путем передается, высокая смертность и так далее. Была эбола, которую, слава тебе, Господи, задавили. Вот. Так что эпидемии были, пандемии были, и к этому оказались абсолютно не готовы. Что делаем дальше? И не поздно ли это? Потому что по сценариям, на которые мы смотрим, сценарий развала глобальной экономической системы, конкуренция Китая с Америкой, конкуренция в четыреугольнике Китай-Россия с одной стороны, Америка с другой и Евросоюз с третьей. Это все ведет к очень плохим последствиям уже сверх и вне вопросов медицинского обеспечения здравоохранения. Что у нас происходит с экономикой? Мы выкарабкаемся из этого кризиса или у нас будет некое такое L-образное развитие, где у нас резко упало, а потом стабилизировалось, но там на уровне в 10%, на 10% меньше от ВВП на январь, скажем, 2020 года. С этим всем предстоит бороться либо Трампу, если его переизберут, либо Байдену, который, опять же, на мой взгляд, не в самой лучшей физической и ментальной форме, и их соответственным администрациям, а также правительством и президентом других важных стран, в том числе и Российской Федерации.
Ну, в общем, впереди у нас действительно, судя по всему, достаточно трудные времена, но это трудные времена не только для людей, но, видимо, и для власти. Вот рейтинги одобрения Владимира Путина и его деятельности падают, идут всякие утечки из некой закрытой социологии, там чуть ли не до 15% доходит. Вот я хотел, Александр, спросить, собственно, в этой ситуации будет ли российская власть спешить вернуться к своим старым политическим проектам, да, попытаться вот действительно пропустить все по этому полубелорусскому варианту, где-то работают, где-то не работают, где-то платят, где-то не платят, и в это время там, пожалуйста, вам и голосование по обновленной конституции, и юбилейный парад там потом где-нибудь ближе к осени, в общем, сплясать всю старую сказку, пляску, несмотря на то, что уже ситуация в мире и в России в общем, серьезно изменилось.
Ну, на мой взгляд, такое ощущение, что вот в каких-то внутренних кабинетах еще идет инерционный процесс, хотя снаружи все уже поменялось. То есть, видимо, еще просто не до всех дошло, насколько изменилась среда. А вот по моим ощущениям поведения самой власти, она просто сейчас рассчитывает, значит, побыстрее провести голосование по одобрению поправок в Конституцию. Я так понимаю, что вот те очень слабенькие меры, которые пока предложены, значит, финансовые, про которые мы сегодня говорили, видимо, не последние. То есть, наверняка что-то есть в загашнике, потому что
есть понимание.
Да, что надо будет людей каким-то образом задобрить перед голосованием, то есть выкинуть какие-нибудь подачки, плюшки, пока, значит, повысить на какой-то период уровень социального оптимизма, естественно, с тем, чтобы под это дело получить нужный процент на референдуме. Потом я напоминаю, что на сентябре выборы. Вот я сильно подозреваю, что, наверное, придется жертвовать губернаторами, потому что вот до осени протянуть денег может и не хватить, слишком много потребуется подачек. А вот, поэтому я думаю, что сейчас у них главное – это пролонгировать право избираться высшего лица, а остальные, значит, пойдут в порядке остаточном. Но это то, что внутри у них творится. Им кажется, что само собой это сосется. Вообще-то стратегия Путина об этом Борислав Зарин сегодня говорил правильно. Да? То есть он всегда в кризисный момент уходит в кусты и переждает, что все само собой рассосется.
А зачем Жириновского выпустили на сцену? Ну, вот с криками, что давайте не будем устраивать голосование.
Ну, вот здесь не рассосется. Здесь не рассосется.
Александр, зачем Жириновский сегодня кричит?
А вот к этому я хочу сейчас подвести. То есть это то, что внутри в домике. А вот снаружи домика уже все совсем по-другому, и там уже лес горел. Да, значит, и на мой взгляд, тот факт, что действительно президент крайне ослаб, то в том, что он вышел из своего образа сильного лидера, причем, на мой взгляд, это необратимый выход, его невозможно восстановить. То есть произошло массовое саморазоблачение Путина в глазах людей, который показал себя человеком, которому плевать на избирателей, который ни о ком не заботится, в кризисной ситуации просто исчезает, и все. И раньше это видели эксперты, да, а до людей не доходило. Сейчас это люди почувствовали на собственной шкуре. За эти там полтора месяца и увидят еще дальше более серьезно. А нынешняя власть, она же устроена она очень прагматична. Ведь никакой внутренней любви там, всех этих прекрасных людей друг к другу нет. Это сборище стервятников, да, это волки, которые, в общем, предельно хищные существа. И как только есть ощущение, что кто-то ослаб, ему тут же перегрызают горло, да, и, значит, делит его кусок. Поэтому, когда стая
чувствует... Да, вот Абызов сидит, министр.
Когда стая чувствует, был министр, что вожак сидит. Ослаб, что это уже там не альфа-самец, а там бета или кто-то еще, то, значит, она понимает, что, видимо, пришло другое время, и надо, значит, там поменять вожака. Поэтому, на мой взгляд, вот это ощущение того, что вожак уже не тот, ведет к тому, что начинается грызня. И мы видим следы этой грызни в сливах, про рейтинги. Мы видим это в попытке перевода стрелок на то, кто виноват в кризисе. И мы видим следы этого всего безобразия. Я думаю, что и попытка вброса идей насчет того, что давайте-ка вообще референдум не проводить. Я тоже рассматривал это как вот элемент этой внутренней грызни, борьбы и так далее, когда разные группы элиты пытаются пролоббировать разные варианты выхода с разными последствиями для себя. Вот. Потому что, конечно, Путин в этой ситуации отмены, если удастся там убедить, не проводить голосование, он ослабнет еще больше. Да? То есть выяснится, что он провел нечто, да, и не смог это завершить. Да? То есть проект закончился крахом. Вот. Это такая подстава. Да? И вот кто-то пытается такую идею вбросить. Хотя, на мой взгляд, с точки зрения вот, ситуации в элите, будет этот референдум или нет, вот я абсолютно убежден, здание сгорело. Да? То есть это попытка выиграть уже проигранную войну, это попытка завершить процесс, который уже бессмысленный и не нужен, потому что никаких 12 лет не светит на горизонте. Система умирает на наших глазах. Она еще просто не поняла, что она умирает.
И, дальновидные это люди, поняли, внутри системы.
На мой взгляд, вот глядя вот на все, мы сейчас все внутри этого процесса. Вот кто-нибудь может себе представить, что система в таком виде, как сейчас, способна прожить еще там 12-15 лет? Невозможно это.
Вдруг нефть будет по 100, там, по 200?
Нет, это долгосрочный тренд. Я думаю, что все абсолютно понимают, что система издыхает. И это как раз один из факторов того, насколько принимаются нервные и неадекватные решения. Было бы по ощущению силы и стабильности, власть бы себя по-другому вела. Я думаю, что вот эта истерия и попытка запугивания – это и следствие вот как раз крайне внутренней нервозности и непонимания, что делать. И когда то, что мы наблюдаем, когда вот Путин ушел в кусты, вакуума власти быть не может. Вакуум заполняется. И он заполняется вот фактическими альянсами. Кто первый встал, того и тапки.
Собянин.
Да, Собянин, который сформировал собственную модель, чувствует себя в рамках этой модели вполне себе уверенно. Принимает ошибочные решения, но он, во всяком случае, показывает, что он способен их принимать. На фоне остальных, которые не способны вообще ничего.
Да, Мишустин заболел, теперь Белоусов появился.
В этом смысле вакуум заполняется не самыми приятными людьми. И я думаю, что, конечно, после Путина у нас не будет приятного лидера, но очевидно, на мой взгляд, главное, что эта система в прежнем виде, она умирает. И мы должны это понимать очень хорошо.
Хорошо. Борис Вишневский у нас теперь на очереди. Борис, что вы скажете? Я вот вижу сообщение, например, открытых медиа, что со ссылкой на администрации президента, что региональные власти там заключают разные новые контракты, чтобы укомплектовать избирательные участки и начать пропаганду вот этого голосования. То есть они все-таки по этим рельсам продолжают катиться?
Вне всякого сомнения, при этом, почему происходит то, что мы видим вот последние полтора месяца? Это пару дней назад совершенно прекрасно сформулировал мой школьный друг и политолог, известный питерский Сергей Шелин, что в системе координат Владимира Владимировича Путина главным были две вещи. Это обеспечение своего пожизненного правления – и отметить юбилей победы так, чтобы себя изобразить чуть ли не еще одним маршалом победы. только что не на белом коне, принимающем парад на Красной площади, в присутствии съехавшихся глав государств, выражающих ему свое почтение, как главному бенефициару победы над фашизмом. И второе, как известно, рухнуло из-за эпидемии, но от первого-то он отказываться не собирается, для него это ключевая вещь, а не какой-то там вирус, не какие-то там граждане, которые сидят без денег и будут сидеть и дальше, как минимум до конца мая месяца. И то, что мы наблюдаем, это абсолютно логично в рамках построенной системы. Понимаете, эта система строилась не для того, чтобы решать проблемы граждан изначально. Она строилась для того, чтобы удерживать власть в руках узкой группы лиц, независимо от общественных настроений, и делить ресурсы между своими, конвертируя власть в собственность. Это ее главное предназначение. Вот этот механизм только для этого и может быть приспособлен. Только так он и работает. Ни с одним серьезным кризисом, когда он сталкивается, он справится не в состоянии. Чего же удивляться, что Вадим Владимирович исчезает в трудные минуты? Абсолютно нечего. Я проезжаю по городу, вижу, висят плакаты. Конституция 2020, там, будем платить пенсии, защитим русский язык, не отдадим ни пяди родной земли. У меня возникает вопрос, на что, за идиотов держат абсолютных? Им раньше Конституция не давала помогать детям, индексировать пенсии, не отдавать ни пяди родной земли. Именно Конституция им мешала это все делать на протяжении почти 30 лет. Поэтому надо срочно принять новую, чтобы наконец-то это все было. Но это же куром насмех, это просто издевательство над гражданами. И любой человек, который мало-мальски следит за жизнью в стране, это прекрасно понимает. А ему эти плакаты вешают на каждом углу. Я понимаю, что Вадим Владимирович, конечно, с маниакальным упорством будет стремиться голосование, скорее всего, это провести. Только в одном случае он не будет его проводить. Как перед 22 апреля он почувствовал, что ситуация в стране такая, что это может вызвать взрыв, и что он проиграет это голосование. Вот если сейчас он будет понимать, что он голосование это проиграет, они найдут способ отъехать. Но я прошу учесть одну очень важную особенность. Она юридическая, она не политическая. Вот самое главное для Владимира Владимировича, его обнуление сроков, так называемое, которое ваш покорный слуга предсказал еще в день внесения Путиным этих поправок в Государственную Думу, оно уже вступило в силу без всяких голосований. Потому что норма об обнулении сроков президента, она записана в той части вот этого закона, которую приняла Государственная Дума и утвердила Совет Федерации, в третьей статье, которая вступает в силу без всякого всенародного голосования. Это две другие статьи вступают в силу по итогам голосования. А это уже действует. Его сроки уже де юре обнулены. Другое дело, что общество может не дать политически обнулить эти сроки, и провал голосования, которое затевает Вадим Владимирович, будет как раз политическим недоверием общества обнуление его президентских сроков и ему самому. Если он почувствует, что это так, он, конечно, от голосования будет отказываться. Я думаю, что не зря уже выскочил Владимир Вольфович, как чертик из табакерки. Они, видимо, прощупывают этот вариант тоже. Я думаю, что не зря все-таки Путин был вынужден хоть какую-то денежку небольшую дать, как ни унизительно ему соглашаться с тем, что предлагали и Яблоко, и Гудков, и Навальный, и другие. Кстати, Миш, хочу все-таки еще раз сказать, что это не план Навального реализуется. Вот не надо все сводить к одному уважаемому Алексею Анатольевичу. Он только один из многих предлагающих и эти прямые выплаты и эту помощь. Так вот, Вадим Владимирович, конечно, попытается еще что-то кинуть, если будет организовывать голосование. Я думаю, что это ему уже не поможет, потому что он вступил на эскалатор. Вот тот факт, что Акева промахнулся, он сегодня очевиден всем. Но когда президент 4 раза выступает из бункера и каждый раз ничего не говорит о том, что надо помочь людям переносить тяготы, которые обусловлены введенным им запретами и этими принудительными выходными, даже у самого глупого человека начинает возникать мысль, а зачем мне вообще такой президент? Зачем мне вообще вот эта пресловутая сильная власть, которая якобы там до 20 лет у нас выращивалась, чтобы эффективно отвечать на вызовы, если она не может ничего сделать, не может и не хочет, что самое главное. Если она может воевать в Сирии и присоединять Крым, но она не может обеспечить нужное количество медицинских масок и перчаток. Вот это что такое вообще? Это вопрос, который задают себе, я думаю, сегодня десятки миллионов там граждан. Поэтому я думаю, что Вадим Владимирович уже не поможет ничего вернуться в его прежний образ мачо и решительного офицера спецслужб, мгновением руки посылающего бороться с террористами. Я полагаю, что сегодня он инстинктивно пытается удержать хотя бы то, что есть, но мне представляется, что люди, которые его окружают, наверное, давно уже задумываются, а нужен ли он им в качестве гаранта уже чего-нибудь.
Ну что ж, я теперь хочу Ариэля Коэна спросить. Ну, я заметил, кстати, что все-таки, что Борис Вишневский, как и подобает оппозиционному политику, ну, во-первых, выдвинул все-таки свою партию на первый план, а других немножечко подвинул, это очевидно и нормально. Во-вторых, мне вот интересно, ну хорошо, тут мы приговорили режим уже чуть ли не к смерти, а представим себе, изменится ситуация на нефтяном рынке. Я вот пока мы тут разговариваем, смотрю, рубль вечером умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря дорожающей нефти. Ариэль, вы как специалист в этой области, что нам скажете? Может быть, сейчас после того, как слегка, так сказать, добычу прикрутили, цены пойдут вверх, российский бюджет начнет снова наполняться, значит, коррупционеры будут обогащаться, часть денег будет проливаться мимо их карманов к обычным гражданам. В общем, все вернется в обычное для России русло или нет?
Больше нет, чем да. Я объясню, почему. Во-первых, я отслеживаю котировки фьючерсов, то есть цен на нефть, которые рынок предсказывает там на сентябрь, ноябрь и на 2021 год. Так вот, цены к тридцатнику, к 30 долларам за баррель, вернутся к декабрю-январю 2021, и потом где-то в лучшем случае будут там 35, скажем, за баррель. Ну, в общем, до 40 даже в 21-м не дойдет. А там уже, как говорят, Аллах велик. Поэтому надежды на рост цен на нефть нет, пока у нас нет вакцины, пока у нас не залетали в большом объеме самолеты, не стали опять ездить люди, а вот станут ли люди, все те люди, которые ездили, скажем, в западном мире на собственных машинах, на работу, будут ли они ездить или они останутся на удаленке, они будут продолжать работать на удаленке, как я сейчас работаю на удаленке, и многие-многие другие. Так вот вопрос, мы вернемся к тому уровню производства, либо те мощности производства нефти, газа, металлов и всего того хорошего, там пушнины и пеньки, всего того хорошего, чем славится земля русская, это вернется к тому уровню января 2020 года, или оно стабилизируется на уровне 10-15% меньше, и таким образом будет обвал и очень-очень длинный выход из этого экономического кризиса. Второй момент. Вот этот экономический кризис на 10-15-20%, что он значит для России, для Америки, для Китая, для Европы? Это не Первая мировая война, это, конечно же, не Вторая мировая. Но наши политические системы, демократические или авторитарные ли, они этот стресс-тест они его переживут? Они его пройдут, как бы, и сдадут этот экзамен или нет? И второй вопрос. Вот говорят сейчас о непопулярности Владимира Владимировича Путина. Я, как вы знаете, не являюсь его большим сторонником. Но у меня вопрос. Вот если эта система выдвинет сейчас лидера, которому там хорошо за 40, но не за 60, который будет более жесткий, но при этом система, которая состоит из силовиков, из госолигархов, из просто олигархов. Эта система сохранится. Это что-то изменит? Или вся система может трансформироваться, деформироваться или даже рухнуть? У меня, честно вам говорю, такого ответа нет, потому что мы еще находимся в том, что Клаузевиц называл, военный теоретик, генерал прусский, называл туманом боя. И вот в этом тумане боя еще пока непонятно, что из этого получится. Будет ли у нас быстренько веселый новый мир, когда у нас будет вакцина, или очень эффективное быстрое лечение коронавируса, или мы начнем потихонечку сыпаться экономически, и политически, и социально. И тот, кто вам сейчас скажет, что у него есть все ответы, я лично буду ему смеяться в лицо.
Ариэль, а назначить виновных-то можно, наверное? Вот у вас в Соединенных Штатах есть желающие назначить виновных в лице Китая, содрать с них шкуру, выставить на поругание и взять еще деньгами. Может быть, это такой хороший способ, по крайней мере, выкрутиться из ситуации на короткий момент в общении элиты с народом?
Безусловно. И мы уже видим, что республиканцы и лично товарищ Трамп назначили виновного. У меня, честно говоря, есть очень серьезные подозрения к той реакции, которой Китай и партии правительства, и лично товарищ Си, как они себя вели, почему они не раскрывали данные по заболеваемости, почему они убеждали ВТО не объявлять пандемию. Что это за институт в Ухане и откуда он собирал летучих мышек, и что они там делали. У меня к этому есть очень много вопросов, у меня нет ответов. Я не говорю, что этот вирус был искусственно манипулирован и сделан более заразным. Я не говорю, что они заразили намеренно весь мир. Я этого ничего не говорю. Я тут, как вот бывший юрист, призываю к тому, чтобы это расследовали серьезные эксперты, люди с запасом доверия, международная комиссия, чтобы работала внутриамериканская по неготовности Америки и так далее. Но то, что партии будут использовать вне врага внешнего, как писал Куприн, для борьбы, направленной вне, для того, чтобы себя любимых защитить, это понятно. Демократы, мы видели, использовали так называемую русскую угрозу в 2016 году для того, чтобы бороться с Трампом. У них это, в общем-то, получилось не очень хорошо. Да, там было, там реально было вмешательство, безусловно, но я никогда не верил, что это вмешательство было решающим для победы Трампа и для поражения Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон тоже были очень серьезные вопросы. И к Трампу сейчас будут вопросы. У меня вот на внутреннем таком вот интуитивном уровне ощущение, что Трамп не выиграет эти выборы. Что Трамп не сможет в таком тяжелейшем экономическом кризисе оправдаться за неготовность к эпидемии и за смерть уже более 80 тысяч американцев.
Ну что ж, поживем, увидим. Прогноз очень интересный. Я к Александру Кыневу тогда обращусь. Александр, вот Ариэль действительно поставил интересный вопрос про возможность трансформации этой системы. Вот ключевое звено сейчас Владимир Путин. А если действительно не Путин, а кто-то другой? Ну, я не знаю. Сейчас вот к Путину, например, демонстративно приехал Игорь Сечин, попросил опять денег, значит, на свою Роснефть и так далее. Ну, он тоже старенький, вряд ли в наследники годится. А вот какой-нибудь там 45-50-летний бодрый военного типа товарищ, он мог бы разрулить ситуацию, а тот же Путин отправится в роль того же Назарбаева там в Казахстане, в конце концов. Все-таки сильно по нему ударила сейчас эта эпидемия?
Ну, я соглашусь с Валерием Ковыным о том, что мы не знаем, чем это закончится. На самом действительно, знаете, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Мы знаем только одно, что система в нынешнем виде умирает. Да? То есть, знаете, как в позднем Советском Союзе все понимали, что режим умирает. Это, в общем, я думаю, что никто не будет спорить из тех, кто тогда жил. Мы видели это на глазах. И сейчас мы видим на глазах, как умирает нынешний российский режим, но мы не знаем, что будет позже. Я думаю, что будет жесточайшая внутренняя борьба. Очевидно, что готовности как-то эшелонированно реагировать одинаково у всех там нет и не предвидится. То есть вот Путин как рейтинг, как стена, несущая вокруг которой все это структурировалось, на наших глазах эта стена ветшает и потихоньку рушится. Соответственно, любая империя, Россия кончается войнами диадохов, да, значит, соответственно, я думаю, что это будет, что эта война, она уже идет, она будет дальше. Кто в этой войне выиграет, мы не знаем. Как, насколько режим трансформируется, мы тоже не знаем, потому что есть много разных вариантов в разных странах, да, там есть там вариант чилийский, есть вариант корейский, всякий, да, то есть мы не знаем, чем все это кончится, там тайский, какой угодно. Но в любом случае очевидно, что режим в прежнем виде умирает, это точно.
Но свалить-то вину на кого-нибудь он может сейчас?
Нет, я думаю, что это не поможет, потому что здесь не та ситуация. Все-таки Россию с Америкой сравнивать не очень корректно, все-таки в Америке другая система, и в Америке реальный федерализм, и как раз там сейчас конфликт во многом был с Трампом, у Трампа с губернаторами, и там получилось так, что Трамп был в сторону гораздо более мягкой политики по отношению к вирусу, инициаторами запретов были губернаторы, и наоборот, многие мэры не соглашались с губернаторами, да, и смягчали меры в городах, получилось, что президенты, мэры, как бы они скорее за мягкий режим, да, губернаторы за более жесткий. Но там вообще сложная история, потому что это американский федерализм. У нас все не так. У нас, наоборот, президент сознательно все это спихивал, да,
и продолжает это делать
сейчас, и в итоге за все это дело уже получает и получит. А вот я бы хотел бы на одну вещь обратить внимание, вот сегодня об этом говорилось мельком, но просто я хочу на этом сакцентировать. Вот в случае с Россией, вот на нашу статистику по вирусу, по заболеваемости, ну, никак нельзя полагаться, потому что мы, знаете, у нас же то, что происходит со статистическими данными, это не поддается никакому цензурному описанию. Ну, скажем, вот Краснодарский край, да, там все последние дни, каждый день 99 человек. Вот абсолютно.
От 96 до 99.
Да, значит, ну, 98-99, то есть, ну, так не бывает, так не может быть. Да, поэтому
плату... Это умерших.
Плату у нас или не плату.
Сколько или заболевших.
Сколько у нас заболевших, сколько у нас умерших, мы не знаем, потому что нашей статистике официальной грош цена, потому что все знают и понимают, что у нас до того, как была эпидемия признана, пока готовились к этому голосованию 22 апреля, очевидно, статистика подгонялась, да, и какие-то вещи не фиксировалось. Мы знаем массу свидетельств людей, которые не могли получить подтверждение, что они болели коронавирусом, там с третьей, четвертой, пятой попытки, потом в конце концов ставили и так далее. Поэтому мы на самом деле мы не знаем, какая у нас на самом деле динамика, потому что у нас для этого нет объективных данных, потому что система постоянно манипулирует статистикой, она непрерывно врет, и в итоге это сам по ней самой убирает.
Значит, мы не знаем страны, в которой мы живем.
Я бы сказал так, у нас нет, к сожалению, сегодня адекватного градусника. Мы видим какие-то вещи, мы их чувствуем интуитивно, но у нас зачастую этого нет в цифрах.
Давайте дадим Борису Вишневскому две минутки на завершение. Борис, что вы скажете о перспективах-то? Все плохо или совсем плохо?
Ну, все не очень хорошо. Что касается перспектив, я думаю, что все очень похоже на конец 80-х. Режим действительно в кризисе, умирающий, но я не знаю, сколько еще он будет умирать. Но я вижу главное. Я вижу, как вот в знаменитом стихотворении Акуджава, что люди царства своего не уважают больше. Вот царства погибают именно от этого. И нынешнее царство ни в коем случае не будет исключением. Кто бы ни пришел вместо Путина и после него, оттепель неминуема, обязательно. Просто потому, что вся эта система жестко замкнута на одного человека, на персону конкретную, она не будет работать в таком же режиме от механической замены его на кого-то другого. А уж если будут хотя бы полусвободные выборы, то, я вас уверяю, отыщутся люди, способные гораздо лучше Владимира Владимировича завоевывать доверие избирателей и управлять страной. Другое дело, что я не знаю, сколько еще продлится этот период. Я прекрасно понимаю, что система будет сопротивляться. Я прекрасно понимаю, что слишком многим есть что терять. Свои богатства, миллиарды, имущество за границей, огромную власть. Там тому же Сечину, как понимаете, много чего есть, что терять. И вряд ли кто-то предполагает, что он готов будет это все отдать и уйти в монастырь. Но общество просыпается. Общество совершенно иначе сегодня относится к власти, которая их просто обманула и кинула.
Ну вот, я думаю, что здесь у нас опять, как всегда, многоточие. Спасибо Александру Кыневу, Ариэлю Коину и Борису Вишневскому. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.